Наполеон и Робеспьер вместе. Погодить-ка уже, доберется до власти, покажет нам Кузькину мать, — заключил Батенков. Слушая, как сквозь сон князь Валерьян Михайлович Голицын смотрел в окно на вечернюю звезду в золотисто-зеленом небе и вспоминал глаза умирающей девочки. Ее спасение или спасение России, что ему дороже? Ну, пусть революция, а ведь все-таки смерть. И почему судьба человека меньше, чем судьба человечества? Что польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Перед смертью, перед вечностью, не прав ли тот, кто сказал «политика только для черни»? И как не похоже то, что говорят эти люди, на вечернюю звезду в золотисто-зеленом небе и на глаза умирающей девочки? Не похоже. Не соединено. В последнее время все чаще повторял он это слово. Не соединено. Три правды. Первая, когда человек один. Вторая, когда двое. Третья, когда трое или много людей. И эти три правды никогда не сойдутся, как все вообще в жизни не сходится. Не соединено. Он пронес шепот, и все взоры обратились на вошедшего. Однажды на Лейпцигской ярмарке в музее восковых фигур Голицын увидел куклу Наполеона, которая могла вставать и поворачивать голову. Угловатую резкостью движений Пестель напоминал ему эту куклу, а тяжелым, слишком пристальным, как будто косящим взглядом, одного школьного товарища, который впоследствии заболел подучью. Уселись на кожаные кресла с высокими спинками, за длинный стол, крытый зеленым сукном, с малахитовой чернильницей, бронзовым председательским колокольчиком и бронзовыми канделябрами. Все взято на прокат из русско-американской компании. Зажгли свечи, без надобности, было еще светло, а только для пышности. Хозяин оглянул все и остался доволен. Настоящий парламент. «Господа, объявляю заседание открытым», — произнес председатель, князь Трубецкой, и позвонил в колокольчик, тоже без надобности, было тихо и так. «Слово принадлежит директору Южной управы, полковнику Павлу Ивановичу Пестелю». «Соединение Северного общества с Южным на условиях таковых предлагается нашу управу», — начал Пестель. «Первое. Признать одного верховного правителя и диктатора обеих управ. Второе. Обязать совершенным и беспрекословным повиновением оному. Третье. Оставя дальний путь просвещения и медленного на общее мнение действия, сделать постановления более самовластные, чем ничтожные правила в наших уставах изложенные, понеже сделаны были сии только для робких душ на первый раз, и, приняв Конституцию Южного общества, подтвердить клятвую, что иной в России не будет».
«Извините, господин полковник», — остановил председатель изысканно вежливо и мягко, как говорил всегда, — «во избежание недоумений, позвольте узнать, Конституция ваша — республика?»
«Да».
«А кто же диктатор?» Тихонько, как будто про себя, но так, что все услышали, произнес Никита Муравьев, не глядя на Пестеля. В этом вопросе таился другой. «Уж не вы ли?» «От господ членов общества оного лица избрания зависеть должно», — ответил Пестель Муравьеву, чуть-чуть нахмурившись, видимо, почувствовал жало вопроса. — «Не пожелает ли, господа, кто-либо высказаться?» — обвел председатель глазами собрания. Все молчали. Прежде чем говорить о возможном соединении, нужно бы знать намерения южного общества, — продолжал Трубецкой. Единообразие и порядок в действии, — начал Пестель. Извините, Павел Иванович, — опять остановил его Трубецкой, так же мягко и вежливо. Нам хотелось бы знать точно и определенно намерения ваши ближайшие, первые шаги для приступления к действию. Главное и первоначальное действие — открытие революции посредством возмущения в войсках и упразднения престола, — ответил Пестель, начиная, как всегда, в раздражении, выговаривать слова слишком отчетливо. Раздражало его то, что перебивают и не дают говорить. Должно заставить Синод и Сенат объявить временное правление с властью неограниченную...
Неограниченную?
Самодержавную, опять вставил тихонько Муравьев. Да, если угодно, самодержавную, а самодержец кто?
Пестель не ответил, как будто не слышал.
Предварительно же надо, чтобы царствующая фамилия не существовала, кончил он.
Вот именно об этом мы и спрашиваем, подхватил Трубецкой. Каковы посему намерения южного общества?
Ответ ясен, — проговорил Пестель и еще больше нахмурился.
— Вы разумеете? — Разумею.
— Если непременно нужно выговорить, — цареубийство.
— Государя императора?
— Ни одного государя.
Говорил так спокойно, как будто доказывал, что сумма углов в треугольнике равна двум прямым. Но в этом спокойствии... В бескровных словах о крови было что-то противоестественное. Когда Пестель умолк, все невольно потупились и затаили дыхание. Наступила такая тишина, что слышно было, как нагоревшие свечи потрескивают, и сверчок за печкой поет уютную песенку. Тихая, душная тяжесть навалилась на всех. Не говоря об ужасе, каковой убийство сии произвести должны, и сколь будут убийцы гнусны народу, — начал Трубецкой, как будто с усилием преодолевая молчание, — позволительно спросить, готова ли Россия к новому вещей порядку?
Чем более продолжится порядок старый, тем менее готовы будем к новому. Между злом и добром, рабством и вольностью не может быть середины.
— А если мы не решили и этого, то о чем же говорить? — возразил Пестель, пожимая плечами.
Трубецкой хотел еще что-то сказать. — Позвольте, господин председатель, изложить мысли мои по порядку, — перебил его Пестель. — Просим вас о том, господин полковник. Так же, как в разговоре с Рылеевым, начал он с ним в рода. В речах его всегда заранее обдуманных была геометрия, ход мыслей от общего к частному.